Главное к этому часу.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в этом часе не только в радиоэфире. На YouTube-канале «Говорит Москва» можно смотреть трансляцию. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. А еще раз напомню, что сегодня понедельник. Традиционно в Москве более-менее свободное движение. Сейчас в городе пробки в 3 балла. Как предполагается, в 6 и в 7 вечера будут 5-бальные пробки. Это очень неплохо для рабочего дня. Что касается срочных сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах новостей, президент Афганистана, ну, который ушел в отставку, насколько мы понимаем, находится в Омане, а не в Таджикистане или Узбекистане, как это предполагалось. Об этом прямо сейчас пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на источники. Это срочное сообщение. Ну и еще одно, видимо, срочное сообщение. Это ТАСС, ссылаясь на Вильфанда из гидрометцентра, пишет: «Опасная тропическая жара до 32 градусов ожидает в ближайшее время жителей Москвы».
Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 16 августа. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» сегодня о событиях в Афганистане. Сразу представляю гостей студии. Анатолий Матвейчук, главный редактор сетевого информационного агентства «Анна Ньюс». Анатолий Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Юрий Альбертович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Талибан – это террористическая организация, она, деятельность ее запрещена в России, мы об этом будем говорить в том числе тоже, но теперь Талибан объявила о намерении воссоздать Исламский Эмират Афганистан. Это частично признанное было государство на территории Афганистана под контролем этого самого Талибана в конце 20 века, в 1996-2001 году. Не очень понятно, что со всем этим делать. Вот, например, спецпредставитель Путина допустил признание режима талибов в Афганистане. Сегодня, насколько я понимаю, то одна страна, то другая пытаются инициировать обсуждение афганского вопроса, в том числе и в Организации Объединенных Наций. Ну уж раз я сказал, что Талибан признан террористической организацией здесь, в Российской Федерации, то надо сказать, что это все произошло еще в 2003 году, и тогда же террористической организацией Талибан признали и на уровне Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. А вообще, такое бывало, чтобы организация, которая в мире признана террористической, вдруг стала властью? Юрий Кнутов.
Ну, вообще, к сожалению, такой факт был уже. И этот факт был во время войны в Ираке и в Сирии. Мы помним, как запрещенная в России ИГИЛ захватила власть, причем захватила фактически с попустительства американцев, когда были оставлены гигантские склады с оружием, золотой запас Ирака в банке находился. И это все было захвачено игиловцами, армия была вооружена, включая Абрамсы, Хэмви, другой техникой ультрасовременной, а исламисты получили возможность платить великолепную зарплату тем, кто находился в их рядах.
Но все-таки тогда никто не говорил о признании власти ИГИЛ.
Наоборот, как тогда все объявили войну этому режиму, и до сих пор этот режим находится под запретом, и к нему относится как к какому-то табу.
ИГИЛ это тоже террористическая организация.
А вот
срочное,
еще...
Сейчас, секундочку. Срочное сообщение просто по теме. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций вот сейчас выступает по поводу афганского вопроса, призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность для защиты жизней и гуманитарных нужд, призывает Талибан и остальные стороны в Афганистане соблюдать гуманитарное право, говорит, что сотрудники ООН продолжают находиться в зонах Афганистана, которые перешли под контроль Талибана, и призывает Совбез и мировое сообщество использовать все инструменты для подавления глобальной террористической угрозы в Афганистане. Продолжайте.
Да, но вот здесь произошел очень интересный момент, и такого никогда не было. Переговоры в Дохе. Американцы договариваются, соответственно, с талибами, запрещенной и признанной террористической организацией, в том числе и в США, договариваются о том, как будут выводить свои войска. И это, и при этом кабульское правительство не участвует в этих переговорах.
Американцы еще при Трампе.
Американцы, да, еще при Трампе. И это, собственно говоря, это свершившийся факт. И это противоречит всем заявлениям США и Пентагона о том, что с террористами вести переговоры нельзя. Переговоры прошли, были достигнуты договоренности, и, соответственно, эти договоренности привели к тем событиям, которые вот развивались в течение последнего месяца.
Директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, как военный эксперт, Анатолий Матвейчук, главный редактор сетевого агентства «Анна-Ньюс». Анатолий Андреевич, я возвращаю вас к вопросу, с которого начал. Итак, получается, что воссоздавать государство, то есть выступать с точки зрения государственной власти, собирается организация, которая признана террористической и в России, и на уровне всего мира.
Ну, Юрий, да, смотрите, вы начали, в общем-то, с интересного момента, ведь Талибан был уже государственным образующим, собственно говоря, организацией. В 90-х годах они, после того, как свергли Наджибулу, их признали Саудовской Аравией, Ближневосточной монархией, и они были признаны достаточным, ну, недостаточным, а ограниченным. Потом их американцы вроде бы как бы оттеснили, свергли. Но официально они власть не передали никому. Они просто посчитали себя в изгнании и... Они создали на территории Пакистана зону, в которой реально ни пакистанцы, ни американцы не могли. Там они накапливали силы, проводили свои политические сборища и лелеяли мечту вернуться обратно во власть. Эта мечта состоялась. И вот теперь получается парадокс, что государство, в смысле организация, которая претендует на государственную власть, признана мировым сообществом террористической. Что делать?
Вот когда сейчас генеральный секретарь ООН говорит о борьбе с мировой террористической угрозой, что борьба с Талибаном?
Так вот я говорю, это же парадокс получается. И Талибан заявляет, мы останавливаем в Афганистане войну, приводим ее в порядок по своим законам, которые мы видим, в шариате, там, я не знаю, какие они там придумают все, что опять войну начинать, мы только закончили. То есть, по всей видимости, все-таки мы... Тихо, мирно будем смотреть, как будут развиваться события, и искать какие-то политические, дипломатические компромиссы, установить связь с ними на перспективу, что прогнозирует их действия.
Срочное сообщение, теперь уже заявление МИДа Российской Федерации. Россия призывает все стороны воздержаться от насилия, содействовать урегулированию мирным путем. Россия установила рабочие контакты с представителями новых властей в Афганистане. И еще, это тоже формулировка МИДа Российской Федерации, талибы приступили к наведению общественного порядка в Кабуле, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипломатических миссий. У нас голосование в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Чьей проблемой, задаем мы вопрос вам, считаете вы то, что происходит сейчас в Афганистане? Это проблема американцев. Тут вот уже много сообщений от наших слушателей есть. Это проблема наша и американцев, потому что мы же тоже были в Афганистане и довольно долго. Это проблема всего мира, третий вариант. И, наконец, четвертый вариант – это не проблема. Ну, так вот события развиваются, ну, случилось и случилось. Четыре варианта ответа. Голосование уже идет. По традиции спрошу участников дискуссии. Юрий Кнутов, вы бы какой вариант выбрали?
Я бы выбрал все-таки вариант проблема всего мира.
Это проблема всего мира.
Да, я тоже согласен с этим. Да. Это проблема мира.
Хорошо, а теперь все-таки про американцев. Много сообщений от наших слушателей о том, что, мол, все это случилось, потому что вот американцы так себя повели. То есть эта проблема связана с американцами, они там что-то сделали, потом вот сбежали, некоторые, кстати, говорят, что чуть ли не сбежали, унося за собой, что называется, из последних сил, но ведь мы там тоже были.
Ну, вы знаете, после нас американцы находились 20 лет. За 20 лет было...
Мы 10.
20 лет американцы находились, мы 15. Там, ну, где-то 10 даже. Но прямо, если говорить 10, а где-то еще года 4 помогали афганцам. Здесь 20 лет. За 20 лет выросло целое поколение в Афганистане, которое знало то, американцев и относилось к ним как, соответственно, стране, силам, которые управляют фактически Афганистаном. За счет этого... сложилось определенное иждивенческое отношение. Что касается Талибана, Талибан тоже за это время изменился. То есть это уже нет вот тех радикальных талибов, таких жестоких, которые отличались уничтожением памятников, взрывами, там, помните, памятников, которые они проявляли в 1996-2001 годах. Соответственно, сейчас у Талибана появился шанс все-таки показать некоторую свою определенную цивилизованность. И эта цивилизованность, она может позволить ему, ну, если не получить всеобщее признание, то хотя бы частичное признание в мире.
Все-таки американцы сдали Афганистан. Да. Так правильно говорить?
Значит, что касается американцев, они сбежали с Афганистана точно так же, как они бежали из Южного Вьетнама в 1900...
То, что было с нами, мы не
бежали.
Мы
выходили планово из Афганистана. У нас были четко достигнуты договоренности. Был спланирован вывод войск. Мы выходили с развернутыми знаменами. И мы помним, как последние наши войска покидали Афганистан торжественно под музыку, а не так, как сейчас бегут американцы из аэропорта
Юрий
Кабула.
Юрий Кнутов, Анатолий Матвейчук, те же вопросы.
Юрий, смотрите. Мы уходили с Афганистана, я всегда говорю, победителями, с развернутыми знаменами. Почему? Мы передавали планово технику вооружения армии Народно-демократической партии Афганистана. Мы укрепили государственную власть, мы укрепили полицию. И без нас они смогли продержаться 3 года. Здесь же американцы, бросив все, выключив свет в Баграме. И когда включили свет, оказалось, американцев нету. А есть заброшенная авиационная база со всей передовой техникой. Беспилотные самолеты.
То есть, подождите, когда вы говорите, мы ушли, все подготовили, и на 3 года этого хватит, а это нормально?
Дело в том, что нет. Я думаю, что режим Наджибулы, он бы и дальше продолжал бы, если бы не... События, которые мы с вами знаем, развал Советского Союза.
Ну, то есть мы перестали поддерживать, по сути, как американцы сейчас.
Да. Но тут еще одно. Ведь добрая воля России тогда отказала в помощи Афганистану. Если бы и мы тогда решили помогать Афганистану, я думаю, режим Наджибулы еще лет 10-15, может быть, даже утихомирили бы вот эти все волнения, там бы было бы нормальное исламское государство. Но в данной ситуации мы об этом не говорим, хотя вскоре зайдут. Пуштуны... который представляет Талибан, были отодвинуты от власти еще с Народно-демократической партии Афганистана в 1975 году, когда произошло. И они все это время мечтали вернуться как господствующий класс к власти. Им мешал Северный Альянс. Где Северный Альянс? Они его разгромили, Дустум убежал. Северный Альянс перестал существовать. Посмотрите, вчера переходное правительство, там есть Исламская партия Афганистана, Гульбедин, там есть представители Талибана, но там нет Исламского общества Афганистана, которое представляет узбеков и таджиков. То есть, по всей видимости, этнические чистки неминуемы. Их отодвигают от власти, и пуштуны сейчас будут удерживать эту власть, как только могут. Как они будут удерживать власть? Только своим хорошим поведением перед мировым сообществом? Нет, конечно. Они будут декларировать и выполнять определенные обязательства.
Анатолий Матвейчук и Юрий Кнутов, возвращаясь к американцам, с вашей точки зрения, если они ушли так, как они ушли, то для чего?
Ну, вообще, это была продуманная акция отчасти, но выполнена крайне плохо. Идея была такая, передать власть Талибану, запрещенному в нашей стране. И за счет этого исламское движение захватывает Афганистан и дальше распространяется на север, в Среднюю Азию, в республике Средней Азии, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. А в последующем возникает реальная угроза мягкому подбрюшью России. И это достаточно серьезный такой план, и он имеет основание быть. Именно поэтому, что об этом говорит? Помните, когда ИГИЛ громили в Сирии, тоже запрещенный в России, была информация о том, что на вертолетах без опознавательных знаков командиров и их семьи игиловских вывозят на север Афганистана. Там создается новый плацдарм, и, соответственно, плацдарм этот как раз предназначен для того, чтобы потом двигаться в Центральную Азию, двигаться в Россию. Это крайне опасная ситуация, и это говорит о том, что эти планы, они, в общем-то, были у американцев несколько лет.
В некотором смысле, если проще говорить, это против нас.
Да, в том числе против нас.
Юрий Кнутов, Анатолий Матвейчук.
Да, это спланированная акция Соединенных Штатов Америки.
Очень подождите, а зачем тогда они побежали-то?
Они не побежали, их условия заставили убежать. Угу. Они думали, что они уйдут. Ведь вот здесь мой коллега зацепил немножко про ИГИЛ. ИГИЛ, кстати, он не может утвердиться в Афганистане, потому что тоже менталитет и риторика ИГИЛа не совпадает с Талибаном. Талибан от них дистанцируется. Талибан стал цивилизованной организацией. Он проповедует ислам, но не тот ислам, который был...
Погодите, секунду, срочное сообщение. Постпред Афганистана при ООН выступает. он говорит, Талибан начал искать по домам людей с целью расправы. Жители Кабула живут в ужасе. Совет Безопасности должен призывать талибов создавать гуманитарный коридор для выхода людей. Талибы приступили к... А, это вот наши говорят наведение порядков, а постпред Афганистана говорит, начали искать людей с целью расправы.
Юрий, вы понимаете, когда американцы захватили Афганистан, они создали оккупационную администрацию.
Ага.
И эта оккупационная администрация под ихним руководством, генерал-губернаторы были на довольстве в Федеральном резервном банке, там деньги получали, они настолько озлобили свой народ, что да, их будут сейчас искать, потому что они военные преступники, по мнению Талибана и его руководителя. И военные преступники...
Но президента Гани они отпустили.
Ну, наверное, какая-то была договоренность. Я думаю, дело в том, что когда подошли они к Талибан, подошел к Кабулу, было затишье, и, я так понимаю, и шли переговоры. По всей видимости, верхнее руководство выторговывало себе какие-то преференции. Допустим, не преследование, дать возможность выехать в третьи страны. Им Талибан это предоставил, понимая о том, что уже власть в их руках.
Хорошо, Юрий Кнутов, Юстасу ответьте, не получается ли так, что если Талибан враг США, то он друг России?
Нет. К сожалению, нет.
К сожалению?
Не совсем к сожалению, я не совсем здесь правильно сказал. Значит, Талибан фактически и враг и России, и Соединенных Штатов Америки. Это государство, которое, в общем-то, ну, так по большому счету, движет страну, Афганистан. А Афганистан – это ключевое государство, если смотреть вот по расположению, да, по соседним странам, включая даже граничит с Китаем, Синьцзяно-Уйгурским районом, которым тоже полно мусульман. И за счет этого получается, что Афганистан фактически становится сегодня такой искрой, которая может в любой момент поджечь соседние страны.
Но это искра, против которой невозможно...
На сегодняшний день, если кто-то будет противостоять в одиночку, невозможно. Если будет договоренность, но договоренность должна быть между Россией, США, Китаем, ну и западными странами, ну, вообще такую договоренность в нынешней политической обстановке достигнуть крайне сложно. И на это расчет у США. То есть все-таки попытаться направить вот эти вот исламские, радикально-исламские настроения в Республике Средней Азии и дальше против России.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Совет Безопасности, это я уже читал, американский военный получил огнестрельное ранение в аэропорту Кабула. CNN пишет со ссылкой на источники, а МИД России говорит о восстановлении рабочих контактов с представителями новых властей Афганистана. Следующий вопрос, Анатолий Матвичу, скажите, а с вашей точки зрения, вот мы говорим, значит, враг вроде как и США, вроде как и нам не друг, да, скорее всего, и враг. Вроде вообще проблема всего мира. Но так же не может быть, что они одни. Талибан имеет сторонников?
Конечно, он имеет сторонников.
На государственном уровне.
Дело в том, что Талибан, он представляет интересы, собственно говоря, это огромные ячейки исламских людей, которые исповедуют ислам. И самое страшное, что происходит, оно происходит, что под успехом Талибана начали активизироваться оппозиционные силы Центральноазиатских республик. В Таджикистане это Исламское общество освобождения Таджикистана.
Ну, то есть то, что называлось Советской Средней Азией.
Исламская партия Узбекистана, очень сильно, то есть в Киргизии, то есть там возникают вот эти очаги. При определенных благоприятных условиях мы можем получить взрыв, который потом придется, ну, куда там греха таить, именно нам, России,
это
тушить.
Это понятно, но кто-то на государственном уровне, другие страны.
Пакистан.
Раз.
Пакистан, раз. Я думаю, что страны Персидского залива, монархии, они, да, будут поддерживать Талибан, и мы в ближайшее время это станем свидетелями этого.
А это Анатолий Матвейчук, Юрий Кнутов. А кто на государственном уровне Талибан поддерживает?
Я согласен с коллегой. В первую очередь Пакистан поддерживает. И пуштунов, кстати, вот когда мы находились непосредственно, наши войска, точнее, советская армия находилась в Афганистане, пуштуны как раз, они уходили периодически Пакистан. И Пакистан, в общем-то, их там кормил, поил, вооружал, снабжал, обучал, и потом они возвращались. Но не все здесь так просто, как мы говорим. Вы посмотрите, какие противоречия всегда были в Афганистане. пуштуны с одной стороны, таджики, узбеки и так далее с другой стороны. Вот эти вот племенная рознь и межнациональная рознь, она, я думаю, через какое-то время проявится в Афганистане, и мне кажется, что не все так будет просто. И вот та кровь, которая сейчас проливается якобы за сотрудничество с американцами, а я там думаю, что будут резать и убивать не только тех, кто сотрудничал с американцами, но и противников. Просто Талибана, которые, ну, скажем, другой национальности.
А те, кто сотрудничал с русскими, они в каком состоянии?
А вы знаете, их
вырезали еще тогда?
Ну, во-первых, да, их вырезали еще тогда, в 96-2001 годах. Это с одной стороны. А с другой стороны, к русским отношение немножко другое. Почему сюда и талибы к нам в свое время прилетали в Москву на переговоры? Потому что...
Так они с американцами переговаривались.
Да, но... отношение другое к России в Афганистане в силу того, что Россия помогала, Советский Союз помогал в свое время экономически подняться Афганистану. Что вот, ну, например, как боролись с производством наркотиков американцы? Они выделили миллиарды долларов за то, чтобы поля с маком заменить на поля с клубникой. Ну, естественно, мы все прекрасно понимаем, что проект провалился. Деньги ушли в песок, а может быть, их и попилили авторы проекта. Ну, а крестьяне афганские как были голодные ни с чем, так и остались ни с чем. То есть вот такого рода программ американцы туда принесли очень много. И, конечно, отношение непосредственно афганцев самих к тому, что США находились на их территории, крайне негативное. Поэтому целые части, подразделения, части и более крупные даже руководство армии афганской переходило на сторону Талибана, и вот эти вот старшие офицеры, они планировали все военные операции. Подготовленные американцами, на деньги американцев подготовленные, но при этом они уже служили в Талибане, занимали руководящие посты и планировали то, как брать Кабул и другие базы.
Власти США, это помощник Байдена, срочное сообщение, власти США, это признание, не ожидали такого быстрого захвата Кабула талибами. Это первое. Второе, журналистка CNN в Афганистане, американка, рассказала, что теперь должна выходить в эфир в хиджабе. Даже она, CNN. В Афганистан. Так, скажите, если, возвращаю к тому, что наши вот рабочие контакты с представителями талибы наводят порядок, все более-менее спокойно. Анатолий Матвейчук, а вы видели вот этот самолет, как взлетал?
Люди с него сыпались, да.
А ведь это же от ужаса. Это если от там ужаса... все нормально, почему люди
вы
тогда...
Вы знаете, вот возьмите фотографии 1975 года, Сайгон, поднимается самолет, вертолет,
все вспоминают
и это, с него да. падают, американцы падают, не там это ужас, конечно. И,
собственно, то есть это люди, завязанные на американцев?
Да, это люди, завязанные на американцев, я думаю, что они там завязаны не просто тем, что они там работали, они какими-то идеологическими устремлениями, они помогали укрепляться вот этому оккупационному режиму, это раз. Второе, я хотел бы вас обратить внимание на то, все говорят, вот почему Россия не уехала, Китай не уехал, они просто укрепили свои посольства, все. По всей видимости, я предполагаю, что 2 года тому назад талибы сюда подъезжали несколько раз, и шел, ну, я бы не сказал бы торг, скорее всего, политические намерения, выясняли политические намерения. И, по всей видимости, Талибан дал какие-то заверения России как основному игроку. На
вот а это. Можно верить таким гарантиям?
Я думаю, что наши верят на 50%. Почему? Потому что мы усилили военное присутствие в Таджикистане и усилили свое военное присутствие, не при военное присутствие, а военную составляющую Узбекистана. Мы готовы к отторжению. Но талибы понимают о том, что еще не укрепившись во власти, они должны получить хотя бы нейтральные страны, которые их должны поддержать. Потому что сейчас уйдет Соединенные Штаты Америки, нарушит интересы России, Россия ведет воинский контингент вежливых людей. И что, дальше опять война?
Посмотрим. Анатолий Матвейчук, Юрий Кнутов, с вашей точки зрения, вот Юстас, например, наш слушатель пишет, но Талибан запятнал себя кровью, терактами, казнями даже малолетних детей. Поэтому с человеческим лицом власти в Афганистане не получится.
Ну, вы знаете, давайте возьмем события вот афганской войны, когда советские войска находились в Афганистане. Там тоже и крови хватало, и тоже жестокости хватало, но были договоренности между командирами наших частей и, соответственно, полевыми командирами.
Да, кстати, об этом
говорили. Били по рукам, и этого было достаточно. Никаких документов, ни печати, ни подписи, никаких нотариусов. Договорились и соблюдалось. Теперь давайте возьмем Саудовскую Аравию. В общем-то, по жестокости казни, ну, до последних, может быть, 2-3 лет потихонечку, сейчас пошло смягчение, жестокость, которая проявлялась в отношении тех, кто там женщины не носит хиджаб, либо какие-то нарушения. Мы знаем скандал, когда журналиста целого разрезали, да, на куски, собственно говоря, и так далее.
Это, кстати, недавно было.
Да, yeah. Это все вот сейчас происходит в так называемой цивилизованной стране, как ее считают американцы. Но, собственно говоря, отношения есть, дипломатические отношения существуют, и... В общем-то, какие-то контакты налаживаются. Я думаю, здесь будет такая же схема.
А программа радиостанции «Говорит Москва». Мы сегодня говорим о ситуации в Афганистане. Здесь в студии Анатолий Матвейчук, Юрий Кнутов. Продолжается голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Продолжается трансляция в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва» нас можно видеть. Меня зовут Юрий Будкин, это программа «Своя правда». Сегодня обсуждаем ситуацию в Афганистане, где террористическое, признанное в Российской Федерации Верховным судом в 2003 году, как террористическая организация «Талибан», признанное Советом Безопасности ООН тогда же в 2003 году, как террористическая организация, теперь, судя по всему, собирается формировать власть. Надо сказать, что частично признанным уже было государство в Афганистане, на территории Афганистана, под управлением Талибана. Но это было в 1996 году. Теперь, судя по всему, повторяется история, причем повторяется на всей территории Афганистана. Голосование у нас идет в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Мы вас спрашиваем, с вашей точки зрения, чья проблема? События в Афганистане нынешние, проблема американцев. Ну, потому что они там были, они только что оттуда вышли. И вот, пожалуйста, террористическая организация «Талибан» у власти. А американцев проблема. Первый вариант. Второй вариант. Так мы там тоже были. Американцы были, а до этого ведь мы были. И тоже довольно долго. Наша и американская проблема это. Второй вариант. Третий вариант. Да это всего мира проблема. И четвертый вариант. Это не проблема. Ну, меняется государство, меняется власть. В общем, вы не видите в этом проблемы. Тогда четвертый вариант. Голосование продолжается. Здесь главный редактор сетевого информационного агентства «Анна Ньюс» Анатолий Матвейчук. Здесь директор музея войск ПВО и военный эксперт Юрий Кнутов. В прямом эфире, значит, можно писать через СМС-портал. Можно через Телеграм, можно звонить 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Да.
У меня вопрос такой вашим экспертам. Вот я сам поддерживаю некоторые отношения с Узбекистаном. Вот я знаю, что там родители настраивают детей, чтобы они уезжали, так сказать, из этой страны. Вот вопрос, какой прогноз вот, ситуации в Афганистане и сопредельных государствах?
Из этой страны, вы говорите, из Узбекистана уже,
да,
даже?
Да, да, да. То есть будет ли Талибан распространять свои агрессивные активности на сопредельные страны, в частности на Узбекистан?
Ну, насколько я понимаю, вы об этом так или иначе говорите. Но можете продолжить. Прошу, Анатолий Матвейчук.
Да, представьтесь, пожалуйста.
А он уже ушел с линии, это один из наших
хорошо.
Слушателей, да.
Значит, смотрите, я не понял, о ком вы говорите. Если вы говорите о русскоязычном этом самом населении, да, исход его будет продолжаться с Узбекистаном ввиду...
А если даже о местных?
А местные могут уходить, это, знаете, такие, мы их называем цивилизованные узбеки, которые, да, не хотят жить в том тоталитарном обществе, которое им будут навязывать. Но дело в том, что Узбекистан, собственно говоря, провел переговоры с Российской Федерацией, заручился поддержкой, и он, как член организации договора коллективной безопасности, имеет право на защиту. Я думаю, что руководитель Узбекистана будет принимать какие-то конкретные меры по защите своего неприкосновенности с границей.
Анатолий Матвейчук, Юрий Кнутов, а что вы скажете?
Ну, в общем-то, я согласен с коллегой. Таджикистан, Киргизия, ну, Узбекистан, да, в меньшей степени, они являются членами ОДКБ. Раз члены ОДКБ, есть обязательства о совместном обеспечении безопасности. То есть Россия...
Это значит, если что, да, опять война?
Это если что, России придется участвовать непосредственно в боевых действиях, может быть, на уровне советников, а не прямыми воинскими подразделениями, оказывать военную помощь, что мы уже сейчас сделали. Мы доставили в 201-ю базу там и новые БМП, и другую технику. Модернизировали и там систему противовоздушной обороны. Почему? Потому что что на сторону Талибана перешли летчики, соответственно, которые были на стороне кабульского режима.
А американцы им бросили технику.
Да, а американцы им все оставили. Поэтому есть вероятность и применения реальных самолетов, которые могут, в общем-то, наносить бомбовые удары. Поэтому, собственно говоря, для нас это головная боль, для нас это серьезные траты с точки зрения финансов, но это наша безопасность и безопасность тех русских, которые находятся на этой территории. В этой ситуации, я думаю, что русофобские настроения должны резко уменьшиться.
Как в Средней Азии.
Да, в Средней Азии должны уменьшиться, потому что те люди, которые там живут, они, в общем-то, должны понимать, что, в общем, чем им грозит.
Должны понимать или понимают?
Ну, к сожалению, не все понимают. Радикальные исламисты там есть, радикальные исламисты, они никуда не делись, они просто притихли и ждут момента, когда появится удобный повод.
Это Юрий Кнутов, а Анатолий Матвейчук. Вот 429-й пишет ОДКБ, фикция. И три восклицательных знака. Насколько это действительно серьезная защита?
ДКБ – это очень серьезная организация. Основу, как самая мощная технологичная военная держава, Россия, конечно же, составляет основу. Фикция заключается в чем? Фикция заключается в неучастии в каких-то мероприятиях? Да нет, ДКБ везде участвует. Миротворческие силы, которые были в Южной Осетии, составляли тогда батальон и казахов, и батальон россиян. Организация договора коллективной безопасности – это инструмент, который может реагировать на любые угрозы, которые возникают для СНГ. Но мы должны понимать, в первую очередь, это угрозы, которые могут косвенно возникать для Российской Федерации. И на дальних поступах мы их должны гасить именно с помощью вот этой организации, которая называется ДКБ.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот уже сегодня новости были, что вот Узбекистан, по-моему, сбил их самолет, два летчика там.
Ну, там, там не совсем так. И что?
А вопрос у меня другой. А почему все говорят, вот на сегодняшний день танки, самолеты, ведь слово, они несут слово в исламе. И через 5, 6 лет, 7, они так же придут просто, и все, без всяких танков, нет?
Ну, во всяком случае...
Да, Юрий Кнутов.
Да, вы знаете, как-то мне пришлось разговаривать с представителем одной из республик, и он мне честно сказал, нас не устраивает светская власть.
Вот ровно об этом ведь говорит наш слушатель.
Да, с Афганистана... Мы потихонечку контрабандой везем оружие и накапливаем, создаем подпольные склады. И эти склады, соответственно, когда достигнут определенного уровня, мы заявим о себе. Вот если раньше это оружие все-таки не так просто было доставлять, то сейчас со стороны, во всяком случае, Афганистана уже контроля никакого не будет.
Так, хорошо, Юрий Кнутов, Анатолий Матвейчук, вы тоже скажите, это продвижение идеи. Это недовольство светской властью.
Мне когда-то пришлось участвовать в переговорах с Ахмадшахом Масудом, тогда лидером таджикского движения Исламского общества Афганистана в Паншере. Он сказал, мы защищаем свою землю и мы защищаем свою веру. И вот если провести вот эту диагональ, защищаем свою веру, она таким же и распространяется на Центральноазиатской республике, Таджикистан, Узбекистан, которые были долгое время оторваны от колыбели ислама. Потом, когда развалился Советский Союз, они впитали эти идеи, и не теперь, особенно в умах молодых ребят, становится такая, знаете, фикция, мы должны защищаться, священная война против неверных. Это раз. Второе. Тот же Ахмадшах Масуд, когда был министром обороны Афганистана, он сказал, я воевал всю сознательную жизнь с русскими. Теперь бы я хотел бы жить мирно с русскими. Почему? Вы совсем другие люди по менталитету, вы очень близки афганскому народу. Я думаю, все-таки вот эта общая угроза должна снять русофобское настроение, но идею исламского газовата, и она не снимается, она стоит на повестке дня.
Хорошо, как только вы заговорили про ОДКБ, вот так побольше, я ожидал, что напишут, но чтобы так много написали, ОДКБ не помогло Армении, пишут нам. Один, второй, третий.
Можно я отвечу? Да. Скажите, у меня там была группа, мы находили очень хороший фильм, сняли, называется...
Это Анатолий Матвейчук.
Да, кто хочет посмотреть, посмотрите «Последний бой за Шушу». Скажите мне, пожалуйста... На кого нападала Армения или на кого нападал Азербайджан? Это был приграничный конфликт, который решался частными силами. И Россия не могла выступить ни на одной из сторон, потому что, собственно говоря, нападения не было. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика де-факто находилась на территории Азербайджана, де-юре находилась на территории Азербайджана, де-факто на территории Армении. Там Армения удерживала территорию Азербайджана, Азербайджан удерживал какую-то территорию. Это конфликт. И какой здесь Россия, какой здесь АДКБ, это должны были решать именно на своем уровне.
Да, прошу,
Юрий Кнутов. Да, вы знаете, очень интересная ситуация. Вот обычно УДКБ всегда упрекает в том, что не вмешалась, когда был конфликт Таджикистана-Киргизии не так давно. В этом году был конфликт, соответственно, вот на Горном Карабахе. Но давайте посмотрим с точки зрения процедуры, чисто бюрократически и юридически. Армения не обращается за помощью в ОДКБ, и никаких заявлений из Еревана на этот счет не поступало, чтобы ОДКБ вмешался. Такая же история была с Таджикистаном и Киргизией. Поэтому, когда мы говорим о том, что на ОДКБ якобы мертворожденная организация, я не согласен. Давайте посмотрим ситуацию вокруг Кипра. Северный Кипр, турецкий и греческий. Тогда мы должны говорить, что НАТО – это мыльный пузырь, на который можно дунуть, и он, соответственно, тут же лопнет. Но, в общем, почему-то так никто не говорит. Вот такая же история с ОДКБ. Были бы реальные обращения, были бы реальные действия. Обращений не было, все осталось
хорошо,
статус-кво.
Тогда вот все-таки про это среднеазиатское направление для России. Артем пишет, один сбитый вертолет в Сирии – 20 миллионов долларов. То есть война – это дорого. Почему он, правда, пишет, почему мы должны спонсировать оборону Таджикистана, я бы предложил чуть иначе сформулировать. То есть на среднеазиатское направление теперь пойдет больше денег. Анатолий Матвейчук.
Ну, исторически сложилось так, что вот эти все направления являются стратегическими интересами России. Если мы посмотрим по истории древней, Афганистан, Туркестан, вот это все направление, наши цари, наши руководители всегда старались держать там руку на пульсе, потому что это, собственно говоря, перекресток торговых дорог, перекресток дорог караванных и тому подобное. Центральный Афганистан руководит и Ближним Востоком, и Средним Востоком. Собственно говоря, мы там должны держать свои интересы. А почему мы должны держать оборону Таджикистана? Ну, не забывайте о том, что...
Нет, это дорого.
Это дорого, но дело в том, что когда начнутся боевые действия на реальных границах России, это будет еще дороже.
Хорошо, это Анатолий Матвейчук, Юрий Кнутов. Что вы скажете о деньгах?
Ну, я скажу так, что, в общем-то, мы всегда считаем, что помощь оказывается безвозмездна. Это неправильно. То есть, все-таки какие-то всегда договоренности существуют, какие-то расчеты тоже существуют. Если мы оказываем помощь, то мы в обмен тоже что-то получаем. Может быть, не совсем материальное, может быть, это не сами деньги, но какие-то услуги, какая-то предоставление там рабочей силы и так далее, и так далее. То есть есть здесь определенные возможности, хотя бы, если не в один, ну хотя бы процентов на 80 закрыть те расходы, которые мы несем.
Продолжается голосование в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Чьей проблемой вы считаете то, что сейчас происходит в Афганистане? Это проблема американцев. Это проблема и наша, и американцев. Ну, потому что и мы там были, и они вот последние 20 лет были. Это проблема всего мира, третий вариант. И четвертый вариант – это вообще не проблема. Ну, государство развивается, меняется власть, так бывает. Возможно, кто-то так смотрит на эту историю. Голосование будет продолжаться еще 12 минут. Мы продолжаем принимать звонки наших слушателей. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Если Талибан будет немножко поумнее, они создадут образцовое государство по типу Эмиратов, и все среднеазиатские республики просто поведут за собой без всякой войны.
А почему Эмираты не повели как образцовое государство до этого?
Ну, они несколько иной веры и нации, чем Афганистан и среднеазиатские республики.
Теория принята. Юрий Кнутов, давайте вы прокомментируете первым.
Ну, во-первых, в Афганистане есть действительно много залежей природных ископаемых. И, кстати, вот падение Кабула и смена правительства, оно достаточно больно бьет по Китаю. Китай планировал один из маршрутов Шелкового пути строить через Китай, было уже разработано.
Через Афганистан.
Ой, да, через Афганистан, соответственно, продумано, как пойдет дорога, ЧВК начали готовить охрану. Афганистан, там много редкоземельных металлов, которые нужны для микросхемы, в чем сейчас вот колоссальная проблема испытывает весь мир, и так далее. То есть у них, с одной стороны, нет нефти и газа, но с другой стороны, есть другие природные ископаемые. Вот если современная приходящее к власти, я бы так сказал, правительство сообразит это, сумеет убедить радикальных исламистов, то у Афганистана есть будущее.
Нет, подождите, он говорил, наш слушатель говорил о такой витрине.
Я понимаю. Вот чтобы стать витриной, нужны деньги. Вот деньги...
А деньги есть.
А денег у них... Деньги будут только в одном случае.
В земле.
Да, в одном случае, если они грамотно отнесутся, соответственно, к тем полезным ископаемым, которые есть на территории Афганистана.
Вот хорошо. От этого много будет зависеть. Про витрину, Анатолий Матвейчук. Вот Виталий тоже пишет. Эмираты не повели, ладно, но, по крайней мере, Катар, Саудовская Аравия пытаются. Или все-таки действительно у Афганистана и у талибанов, как власти в Афганистане, есть шанс стать такой витриной исламского правильного государства?
Смотрите, здесь очень будет сильно завязана играть роль национальный фактор. Пуштуны никогда не были родственниками. Давайте посмотрим. Туркестан, Узбекистан – это тюркоязычное население. Таджики выделяются здесь – это фарси. Пуштуны всегда их считали своими подданными по истории. Даже когда Афганистан был даудовский, это были слуги. Господа были пуштуны. И что вы думаете, Узбекистан и таджики пойдут, сдадутся им в плен, чтобы быть с ними одним государством? Они их не пустят.
Нет, перспектив витрины нет.
Перспектив нет никакой витрины. Только этническое противостояние и религиозное противостояние.
Хорошо, если вы говорите, если вы видите только этническое противостояние, с вашей точки зрения, а это может кто-то остановить?
Нет, это историческое очень сложно. Это, вы знаете, вот то есть, начинается еще на бытовом уровне.
То есть, грубо говоря, русские попробовали, американцы попробовали, да. Теперь все скажут,
давайте допустим, вспомним, сколько войн были англичане там провели.
Это отдельный вопрос. Это как-то связано с событиями 19 века. Кстати, раз уж вспомнили, действительно, Юрий Кнутов, это как-то связано с событиями 19 века, к примеру?
Да, естественно. У афганцев сформировался определенный менталитет, что... Европейцы, которые приходят на их землю...
Это же, по-моему, доктор Ватсон там воевал.
Да, то они несут, соответственно, они несут в первую очередь горе и беды афганскому народу. И поэтому афганский народ, у него, они уже рождаются, у него уже автомат, что называется, в люльке лежит. И они с этим оружием веками растут, живут, по Кабулу ходят вот подростки с автоматами и так далее. Это считается нормой, если ты не мужчина, если у тебя нет оружия. Поэтому, конечно, при таком количестве оружия, при том менталитете, который существует, развязывание межнациональной войны внутри Афганистана достаточно реально. И вероятность достаточно велика, но только в одном случае. Опять же, если не будет создано коалиционное правительство, в котором будут участвовать таджики, узбеки, пуштуны.
А вы видите вероятность?
Насколько объявили. Я понимаю, Матвейчук не видит. Я сегодня слышал о том, что заявление было.
Одно дело объявить, другое дело добиться реализации, конечно.
Да, реализовать. Но вы понимаете, вот то, как брали талибы города, которые находились под контролем таджиков и узбеков, вот сейчас, вот последний месяц, это говорит о том, что были договоренности. То есть они находили общий язык, они о чем-то договаривались. Это говорит о том, что все-таки место для диалога есть. Если это место появится, то, в общем-то, ну, как, на правах каких-то автономий можно создать республику, состоящую из 3-4 автономных каких-то районов, где проживают разные национальности, и в последующем пытаться это все консолидировать. Я отвечаю за свои слова, скажу почему.
То есть вы готовы
при короле именно так и было.
Разве король, для этого талибан нет, воевал?
Король был той фигурой, которая объединяла всех, и они, в общем-то, считали короля центром силы, который вот соединяет всех
людей. Но теперь народ. Короля нет, Анатолий Матвейчук.
Да, смотрите, там, собственно говоря, за эти годы, вот в непрерывной войне 79-го года реально создались полевые командиры и вожди племен. И вот эти вожди племен на местном уровне решают все проблемы. И вот эта сдача, по всей видимости, была. Полевые командиры договорились с талибанами не уничтожать свое воинство. Оно им еще пригодится. То есть там был договор, и это, знаете, такое шаткое переговорное пространство идет. Но когда начнет работать централизованное государство, которое хотят сделать талибы, сразу же возникнет проблема. А кому будет подчиняться Паншер со всего залежи глазурита и меди? Кому он будет подчиняться, если там живут этнические таджики? Кому будет подчиняться Джаркудук и Меймене, где залежи идут каменного, бурого угля и тому подобное? Это станет вопрос денег и политического влияния, и самое главное, управления территориями. Оно повлечет за собой проблемы.
Все-таки 4-5 минут еще до окончания голосования. Мы спрашиваем с вашей точки зрения, чья проблема то, что происходит в Афганистане? Американская, наша и американская, всего мира или вообще не проблема с вашей точки зрения? Голосование продолжается. Я еще хотел, чтобы каждый из вас коротко прокомментировал вот что. 15 лет. Ну, чисто совсем уж говорить тогда, 10 лет мы там были, потом еще несколько лет действительно поддерживали, и 20 лет там были американцы. Афганистан не очень большая страна. Ну, чего там? 30 миллионов человек, полмиллиона, насколько я понимаю, да, полмиллиона квадратных километров, собственно, территория. Не очень большая страна, но почему? Сначала огромный Советский Союз, потом огромные Соединенные Штаты Америки так и не смогли решить проблему. Юрий Кнутов.
Ну, во-первых, перед нашей армией никогда не стояла задача победить. Вот это самое главное.
Но проблему-то решить собирались.
Да, проблему решить собирались, и я уверен, ее бы решили. Вот коллега как раз начал об этом говорить. Если бы не бросили на Джабулу, если бы продолжали оказывать военную помощь. Никто не ожидал, что Джабула продержится 3 года, при этом последний год он вообще без всякой помощи, поддержки со стороны России.
Ну, кстати, наши слушатели тут пишут, что его поддерживали до последнего.
Нет, нет. Помощь ему прекратили, это однозначно, и экономическую, и военную помощь. Его поддерживали, там небольшая группа советников была, чуть ли не 2 десятка, которых он лично провожал на самолете.
То есть потом высока была вероятность, что проблему бы решили.
Да, я уверен в этом. Но если мы говорим о том, что на сегодняшний день, конечно, сегодня это гораздо будет сделать все труднее, но если талибы действительно сделали вывод из тех уроков 96-го 2001 года и все-таки постараются не быть такими радикальными и все-таки проявить определенную светскость, а куда идет даже и Саудовская Аравия сейчас, вероятность того, что ситуация может через несколько лет стабилизироваться и появится возможность для экономического сотрудничества и какого-то диалога с этой страной, не только, я имею в виду, Россию, но и
всего мира, очередь, по сути. Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО. Анатолий Матвейчук, главный редактор сетевого информационного агентства «Анна-Ньюс». Две огромных страны занимались проблемой Афганистана, ни у той, ни у другой не получилось.
Почему? Значит, Советский Союз строил социализм. И очень зачатки вот этого всего социального справедливого общества он создал. В чем она заключалась? Быстро. Приватизация, национализация земель, водных ресурсов, создание колхозов, артелей, создание централизованного медицинского обеспечения, профессионально-техническое образование, самое главное, развили дорожную сеть Афганистана, пробили туннель на Саланге, дороги между Кабулом и Мазари-Шарифом, соединили государство в единую цепь. Потом это все прекратилось, и мы ушли оттуда, ну, по тем политическим, социальным проблемам, которые у нас в стране возникли. Когда пришли американцы, они создали форт, это их тактика, форт занимает определенный контингент, гарнизон, они выезжали только на какие-то это самое, и все
наши... То есть они только в Баграме были?
Нет, почему в Баграме? Они занимали гарнизоны по всей территории, и определенные административные центры не обороняли, аэродромы обороняли, электростанции, водозабор обороняли, но они не развивали экономику Афганистана. Афганистан экстенсивно развивался за счет контрабанды лазуритами, медью и наркотрафик.
Так, Гишефтмахер пишет, надо искать противоречия внутри талибов и этим воспользоваться в наших интересах. Насколько это вообще возможно?
Возможно. Мы же здесь вот как раз говорили о том, что, собственно говоря...
Там много игроков.
Да. Это надо использовать, и, собственно говоря, это позволит, в общем, даже, может быть, и расколоть движение.
Еще коротко, у нас 2 минуты до окончания программы. Юстас спрашивает, с вашей точки зрения, на что будет опираться новый режим в Кабуле? Ну, вот в экономической сфере. На лазуриты или на наркотрафик, или что-то еще есть?
Да, конечно, они будут развивать наркотрафик, все. Но там есть очень интересная сторона. Я думаю, что если его признают как то самое, там есть очень интересная идея. Транзит газа с Туркмении, Пакистан и на Индийское побережье, да. Индийского океана. Если они прекратят, ну, это при условии, если они прекратят войну.
Еще коротко, вот только что постпред России при ООН сказал, что важную роль в дальнейшем регулировании в Афганистане мог бы сыграть Иран. Так как про роль Ирана мы вообще не говорили, так получилось. Совсем коротко, секунд 30, скажите.
Ну, вы знаете, ведь часть войск действительно ушла на территорию Ирана. это вот, в общем-то, этнические...
Ну, они близкие.
Да. Да, поэтому, собственно говоря, Иран можно было бы подключить к процессу создания коалиционного правительства, и на этой основе...
Он может влиять на Талибан.
Да, да, да. Есть возможность, потому что часть этнические есть талибы, которые совпадают с персами.
Еще раз напомню, да, Талибан — это движение, признанное террористическим на территории Российской Федерации. Было решение Верховного Суда в 2003 году. У нас было голосование, чьей проблемой вы считаете то, что происходит в Афганистане. Оба участника, и Анатолий Матвейчук из Анна Ньюс, и Юрий Кнутов из Музея войск ПВО, сказали «всего мира». А как вы думаете, какой самый популярный ответ, Анатолий Матвейчук?
Я думаю, такой.
Такой же.
Да, мне кажется.
То же самое. Давайте посмотрим, что получилось в результате. Да, действительно, 60% полагают, что это проблема всего мира, 18%, и это тоже много, полагают, что это вообще не проблема. Наша и американская проблема 9%, проблема американцев 13%. Анатолий Матвейчук, Юрий Кнутов, я благодарю вас. Спасибо.